Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему 3 копейки. И он мне кланяется, как всем, и улыбается даже, будто мы разные. Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинные молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку. Я подремлю немножко или, думаю, вздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, а в среду и пяток, к часам. И еще к обедне, которая называется Преосвященная. Батюшка выходит из царских врат с кадилом и со свечой. Все припадают к полу и не глядят, страшатся. А он говорит в таинственной тишине. Свет Христов просвещает всех. И сразу делается легко и светло. Смотрится в окна солнца. Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже. И наш пожарный от якиманской части. В тяжелой куртке с зелеными пуговицами. И от него будто дымом пахнет. 2 знакомых извозчика еще говеют. И колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и вздыхает, сокрушается о грехах. Сколько, может, обвешивал народу? Может, и меня обвешивал, и гнилые орешки отпускал. Страница 261. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? Сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит «Грустно-грустно, Господи и Владыка живота моего», все рухаемся на колени и потом в тишине сокрушения воздыхаем 12 раз. «Боже, очисти мя грешного». После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки. Пусть помолятся за нас, грешных. Я пощусь, даже сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласково называет великий постник. Отец все справляется. Ну, как дела, говельщик, не заслабел? Он не совсем веселый, разные неприятности. И кавказка набила спину, приходится седлать стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать. Норовистая, всех пугается и находится, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой. Не ко двору она нам, все так и говорят. Страница 262. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами, и судачка, жареного в сухариках, а теперь и смотреть не хочет. Говорит, отшибло после того. Я знаю, почему ему противно от того сна, как огромная вся гнилая рыба-белуга вплыла без воды к нам в залу и легла головою под образа. Теперь ему от всякой рыбы гнилью будто попахивает. Домнушка спрашивает, как мне мешочек сшить, побольше или поменьше? Понесу батюшке грехи, а отец смеется. Из-под углей, а я думаю, черные, черные грехи. Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в 30-ку, где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело. Ничего, все грехи отмоем. В бане отец протодиакон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблочки из шайки. Смеется Горкину. Кости смиренные, попариться пришли, густо, будто из живота. Я гляжу на него и думаю, крестопоклонная, А он моченые яблоки мякает. И живот у него такой, мамона. А он хряпает и хряпает. Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится, кряхтит. Ох, грехи наши тяжкие. А это мясник Лощенов. Признал нас и говорит, говеет, стало быть. А чего вам говеть, кожа да кости? Не во что и греху вцепиться. Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодиакон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок. Ну, говельщик, грехи-то смыл и угостил капусткой. Яблоки-то он все съел. Выходим мы из бани, я спрашиваю Горкина. А протодиакон в рай прямо? Он ведь священный и не говеет никогда, как батюшка. И они говеют. Как можно не говеть? Один Господь без греха. Даже и они говеют. А как же крестопоклонный и яблоки? Чьи же молитвы-то из адова пламени подымут? И опять мне делается страшно, только бы поговеть успеть. В пятницу перед вечерней подходит самое стыдное. У всех надо просить прощения. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего. Такой порядок, надо очистить душу. Страница 263. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня. «А вот и не прощу». Горкин его усовестил. «Этим шутить не годится». Он поломался маленько и сказал важно так: «Ну ладно уж, прощаю». А я перед ним, правда, очень согрешил. Назло ему лопату расколол. Заплевался и дураком обругал. На Масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком. Да и скажи, семга еще ели. Он меня на смех поднял. Как так с семкой? Мальчика, семку ты съел? Прямо до слез довел. Я стал ему говорить, что не семку, а семгу. Такая рыба красная. А он все на смех. Мальчика семку съел. Я схватил лопату да об тумбу и расколол. Он и говорит, осерчавши: «Ну, ты мне за эту лопату ответишь». Из того проходу мне не давал. Как завидит меня, на весь-то двор и орет: «Мальчика семку съел!» И другие стали меня дразнить: «Хоть на двор не показывайся». Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился. Тогда только и перестали. И Василь Васильевич меня простил по-братски. Я его Косым сколько называл, и все его Косым звали. А то он у нас на дворе другой, еще Василь Васильевич, Скорняк, так, чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили, он и говорит, когда я прощения просил: «Да я и взаправду косой, и во хмелю ругаюсь. Ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались мы с ним, и сразу же легко мне стало, душа очистилась. Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава Богу, не было. Самые, пожалуй, страшные, как я в чистый понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу. За досками несла яички, в самосадке готовилась. А я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить: «Не сказывай, смотри, мамаша. На, попробуй. Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он и сказал. Это на Гришке грех. Он тебя искусил, как враг. Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем. А Гришка и говорит. Вот, годи, заставит тебя поп на закорках его возить. Я ему говорю, что это так, нарочно. Шутит, а он мне. А вот увидишь, нарочно. А зачем там заслончик ставит? Страница 264. Душу мне и смутил. Хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил. Затопал на меня, погрозился, а Гришке сказал. Ах ты, пропащая твоя душа! Перекрестились мы и пошли. А это все тот. Досадно, что вот очистимся и вводит в искушение, рассердит. Приходим загодя до вечерни, а уж говельщиков много понабралось. У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходят по одному со свечкой. Вспомнил я про заслончик. Душа сразу и упала. Зачем заслончик? Горкин мне объяснил, это чтобы исповедники не смущались. Тайная исповедь на духу. Кто может и поплачет от сокрушения. Глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует 3 копейки, а я плачу. «Ты чего плачешь? Сокрушаешься?» – спрашивает. «А у меня губы не сойдутся. У свечного ящика сидит за столиком протодьякон, гусиное перо держит. Иди-ка, иди-ка ко мне!» И на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало. Большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет. Грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо увидал, как в Филипповке протодьякон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодьякона, что на крестопоклонной моченые яблоки вкушает, и живот у него вот такой. Сказать? Ведь у тех все записано. Порешили сказать. А это он не грехи записывает, а кто говеет, такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота. О грехах воздыхаешь, парень, плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься. И провел перышком по моим глазам. Нас пропускает вперед. У Горкина дело священное, за свечным ящиком, и все его очень уважают. Шепчут, пожалуйте вперед, Михаил Панкратович, дело у вас церковное. Из-за ширмы выходит Зайцев, весь красный, крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю, и пожаров не боится, а тут боится. Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики. Опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога. Входит пожарный к нам, бурое его лицо радостное и приятное. Страница 265. Он падает на колени, стукает об пол головой много раз, скоро-скоро, будто торопится, и уходит. Потом выходит из заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, оплакивает грехи. «Ну, иди с Господом!» — шепчет Горкин и чуть подталкивает, а у меня ноги не идут. и опять все грехи забыл. Он ведет меня за руку и шепчет: «Иди, голубок, покайся». А я ничего не вижу, глаза заслало. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами Аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: «Ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом. В чем согрешал, не убойся, не уйти». Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «Ну, папашеньку, мамашеньку не слушался». А я только про лапку помню. «Ну, что еще? Не слушался? Надо слушаться». «Что, какую лапку?» Я едва вышептываю сквозь слезы: «Гусиная лапка. Гусиную лапку позавидовал». Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я ему открываю все. Он гладит меня по голове и вздыхает: «Так, умный, не утаил, и душе легче. Ну что ж, мне легко, я говорю про все, и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодиакона, промоченные яблоки и его живот». Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать – большой грех, особенно старших. Ишь ты какой заметливый! И хвалит за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня епитрахилью и крестит голову. Я радостно слышу: «И прощаю, и разрешаю». Выхожу из-под ширбочки, все на меня глядят. Очень я долго был. Может быть, думаю, какой я великий грешник, а на душе так легко-легко. После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке за здравную просвирку. На мне новый костюмчик, матросский, с золотыми якорьками. Очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку Ландринчика Монпасье. «Телу во здравие, душе во спасение, с причастившись». Страница 266-я. Матушка дарит басне Крылова с картинками. Отец – настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и водяного соловья. Если дуть в трубочку, в воду, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами флер-д'оранжем. Все очень ласковы. И старшая сестра Сонечка говорит, нюхая мою голову: «От тебя так святостью и пахнет. Ты теперь святой, с молока снятой». И правда, на душе у меня легко и свято. Перед парадным чаем с душистыми розовыми баранками нам с Горкиным наливает по стаканчику теплоцы, сладкого вина когорцу с кипяточком. Мы вкушаем за здравные просвирки и запиваем настоящей церковной теплотцой. Чай пьем по-праздничному, с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками. Не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром, особенный чай священный. И все называют нас уважительно причастники. День теплый, солнечный, совсем-совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабеле досок, на припеке, и любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы, серафимы, херувимы, гуляют угодники и святые. И, должно быть, прабабушка Устинья и Пелагея Ивановна, и дедушка, и, пожалуй, плотник Мартын, который так помирал, как дай бог всякому.